Тема занятия будет называться «Главное». Что же самое главное? В принципе, все главное. Тема загадочная, сложная. И название очень неправильное, потому что в духовной деятельности нет мелочи. Все на одном уровне. Все на одном уровне. Что-то упустил и все. А в материальном смысле это главное, это второстепенно, это можно. А что же, вот давайте сразу выказывать, да, а что же главное в духовной деятельности? Деятельности. Ну да, любовь, понятно, это же это глагол, это деятельность. Мотив. Ну, духовное от материального мотивом-то очень отличается, да. Ну вот реально. Чему? Главное, это то, чему надо уделить внимание. Это не просто главное. То, что если вот этого не будет, то все остальное бесполезно вообще. Вот если этого не будет...
Духовный практик.
Ну, это такое размытое понятие. Вот есть там 9 видов этого преданного служения. Например, 9, да? Что главное из 9?
Шравана.
Шравана. А что главное в Шравана?
Шравана – это слушающий Шравана.
Да. Ну ладно. Я сейчас зачитаю. Я искал текст специально для этого в Бхагавад-гите. Вот вроде нашел. Это Дхьяна-йога, 6 глава. Текст 46. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Йог намного превосходит аскета, философа, то есть гьяна, аскетизм, вот это вот отречение, это вайрагья. В принципе, гьяна и вайрагья, как только человек начинает, он говорит о ступени бхакти, бхакти надо поливать, росток сразу не вырастает, вырастает два этих обычного растения, сразу два лепестка, да? И вот один лепесток это гьяна, один вайрагья. Гьяна это, что мы начинаем понимать. Не просто что-то выучил, я начинаю понимать, чем мне надо заниматься. А вайрагья я начинаю не привязываться к плодам труда. Вот. И, в общем, это йога. Вообще, планировалось на сегодня Шри Шопанишат. Но я решил отложить на следующий раз, может быть. Вот, потому что, вот, например, христианам хорошо, у них одна Библия и все. Вот, и все. А у нас столько литературы, да, и Шопанишат, Бхагава, там сколько читать надо. Вот. Я сколько знаю, встречал людей, которые, все, наверное, знают. И они мне говорят, вот умные, такие вот, умные, в смысле, их признали. Они говорят, мы не прочитали. Один человек говорит, я не прочитал всю Бхагавад-гиту. Как ты не прочитал Бхагавад-гиту? Ты бхакти-шастру преподаешь, не прочитал. Он говорит, нет, я так долго. Я один текст читаю, неделю, две читаю текст. А те, которые не авторитетные, то есть не пользуются спросом, они говорят, 7 раз прочитал. Или там столько раз прочитал. Это говорит о том, что глубинно изучать там возникают тормоза какие-то для понимания, что не так просто. А поверхностно. Вот. И что же это за йога? Дхьяна-йога. И вот этот йог превосходит там. И сейчас посмотрим, что это за йога. Вот, это об этой же йоге Арджуна говорит Кришне. О, Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив. Это говорит Арджуна. Неустойчивый ум, который в всех войнах избрали, что он там может зафиксироваться там на глаз спицы, может медитировать, не отвлекаться. Помните, да, там? Вот. Арджуна. И что за... И тут перед этим описывается эта всякая эта практика йоги. И я начал читать, да, жутко. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах. Так, обуздав ум и чувства, непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны, обретает высшее. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства, выйдя из-под влияния гун и так далее. Там смотришь, там жутко становится. Вот. И Арджуна говорит, не, сдаюсь, это не могу. Это не могу. И говорит, это не могу, а вдруг? Если я этим займусь и сорвусь, что будет? Что будет, если я, ну, не доделаю это дело? Что это будет? Вот. Потому что... Вот Арджуна спросил, Кришна, какая судьба неудачливой йога, который шел путем духовного самопознания, а затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, не достиг совершенства. Вот. И в общем, Кришна там его успокаивает, что не пропадет это все. Вот. Йог, не сумевший достиг совершенства после смерти, долгие годы наслаждается жизнью на планете. Это то, что мы читали. Вот. Читали нам сейчас, помните, да? Где живут благочестивые существа, затем рождаются в семье праведников или богатых, знатных людей. То есть, даже если сорвется, ничего. Эта практика очень такая могучая. Если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. То есть, ну, не переживай. Вот. Именно про эту йогу вот он, Кришна и говорит, что йог намного превосходит и аскета, и философа, и так далее. И это предпоследний стих этой главы. И последний стих гласит. А из всех йогов, и вот этих в том числе, вот этих труднодоступных практика, тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающие в его сердце, исполненный непоколебимой веры, поклоняется, служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. И Прабхупада в комментарии пишет, что это все ерунда. Пишет про редкую удачу, вот таким йогом стать. Но эта редкая удача, это как раз вот это все мы. И вот сегодняшнее занятие, чтобы не потерять эту удачу. А что в этой удаче вот ключевое такое? Ключевое, самое главное. Все время помнить, все время отвлекать. Все время надо помнить. Мешает заниматься преданным служением. Мне один браман говорит, мешает служить. Вот то надо, то это надо, мешает служить. Вот освободили бы это от всего и не мешали бы мне преданно служить. Считается, что результатом преданного служения будет попадание этого человека, который этим служит, к Богу. Но мы забываем, что Господь, Он очень необычное существо, Он не как все, и что служить-то надо Ему, Мы привыкли, что вот здесь вот он нам служит. Он, в принципе, везде нам служит. Но он как бы не мальчик на побегушках. Мы думаем, сейчас я вот всех устрою, все шастры выполню. И Господь сейчас мне будет это кофе в постель тут. После этого. То есть полное это хорошо. Любовное, преданное служение. Вот. Нет, Господь не, вот, непонятен он. Непонятен. Что-то я хочу. Ну, например, Шейтане Махапрабху, как он говорит, о, Господь, если ты разобьешь мое сердце, если ты никогда не будешь показываться, если все мои там планы рухнут, я все равно тебе буду служить. Вот. Готовы мы? Вот хочется сказать да. Готовы. Хочется сказать да. Но если посмотреть вот в быту, что мы делаем просто вот среди друг друга, не готовы. Только у меня какие-то планы, а они вот мешают мне. И надо с этим мириться. Так же, как с Господом. Господь придумал такую хитрую штуку. Все самые главные конфликты у нас происходят где-то в семье. Вот все самые главные конфликты. И вообще-то здорово он придумал, потому что надо где-то нам пар выпускать. А если мы их то будем выпускать на работе, нас уволят просто, да. А если на улице, вообще могут посадить. И поэтому, говорит, вот тренируйтесь там, закройтесь, тренируйтесь. Это как есть такое слово резонанс. Вот если один инструмент настроенный там, ты наблюдал, там один контрабас, знаете, здоровый такая штука, да. Акустическое, у нее там пространство большое. Вот если они настроены, один там дернет струну, и тот начинает звучать. Если не настроен, он не звучит. Это мы не настроены друг на друга. И каждый день там около семьи есть они ну, музыкальные партии у себя дома там делают. Настраиваются. Ну, со временем настраиваются как-то. И при этом считается, что симптоматика, что я хорошо занимаюсь духовной практикой, это все будет лучше. Но беда в том, что мы ставим как цель. Мы думаем, сейчас я буду как Господь относиться ко всем, и они тут же будут относиться ко мне как Господь. Не обязательно. Вот Господь к нам относится с полной любовью, стопроцентной. Причем безответной, да? То есть Он наладил с нами отношения, а мы нет. Сам Господь. Так что и мы можем наладить со всеми вот такое отношение. Это не факт, что все сейчас будут это. Христа вообще распяли. Он ко всем замечательно относился. А людей распяли. То есть мы видим проблемы, препятствия на пути преданного служения. На самом деле нет проблем никаких на пути служения. Вот нас окружает не проблема, вот надо понимать, а решение наших проблем. Именно для... Но решение не материальных проблем, а решение духовных. Вот все, что нас окружает, это сплошные решения, готовые. Готовые решения. Просто бери и переписывай. Они уже решенные. Все, что нас окружает, это мы видим на самом деле не препятствие, мы видим то, что Господь говорит, вот видишь, вот тебе это еще мешает, тебе вот это еще мешает, тебе вот это мешает. И все разные люди. И я смотрю, вот этот человек сильно мешает, он вообще сильно, он вообще никуда не годится. И самое возмутительное, что у этого человека с другими отношения-то хорошие. Я другому говорю, ты смотри, какой негодяй. Он говорит, не, нормальный человек. Я начинаю объяснять, что он, как он притворяется. На самом деле он не такой. Блин, не понимает. Почему? Потому что это зеркало, которое какую-то мою грань отражает. И как только у меня я эту грань себе изживаю, значит, просто перестает отражать. Это не то, что перевоспитался, нет. По отношению к другим он это никак не отражает. Можно оптом решить проблему. Как? Просто развернуть свою мотивацию на окружающих людей, начинать о них заботиться. Поскольку я смотрю в себя, мой взгляд устремлен в себя, я мера всех вещей, хорошо, плохо. Я вижу, и куда бы глаза мои ни направлены, они черпают информацию отсюда. Я посмотрю, там одна, тут есть. А стоит развернуть, я уже вижу, вокруг нас окружает божественный мир. А так я просто как в зеркальной тюрьме, и Бога-то не вижу. И Господь потихонечку таким образом, если даже человек не занимается духовной практикой, человек, Господь у человека так, знаете, как вот обрезает растение, куст какой-то, растет куст, и какой-то побег, или кто там дача, кто-то, если кто-то занимался, побег пошел там снизу. Садовник подходит, это секатором такой, чик. Почему? Хорошая веточка. Не там растет. Вот не там растет. Потому что если снизу веточка пошла, это может крона вся засохнуть. И обычно, если веточка пошла, она первый год не плодоносит. А дерево, не приносящее плода, так чик-чик. Вот это у нас так, боковые побеги. Туда, туда, туда. Хорошие, сочные. Мы видим, реально, да? Господь приходит, говорит, чик, оно тебе не надо. Ай! Ну, а потом понимаем, да, и хорошо, что это чикнули. Вот. В принципе, нам сильно не нравилось. Да. Но иногда Господь подходит с такими большими садовыми ножницами. Знаете, вот такие пустые ножницы. Вот такие ножницы. И чикает не где-то там, а вот тут вот, вот, вот такая вот выросла у меня, да? Нет, только не это. Это же главное. Лоб, все.
Так, а что же главное?
Главное то, что остается. Господь знает, что нам оставит, а что это, а что бы такое.
То, что обрезано, оно значит не надо.
Нет, нужно и не обрезается никогда.
То есть мы не можем определить это одним словом, как вы вначале
сказали. Мы можем прочитать, но мы не поверим. Мы скажем, нет. Главное вот это. Потому что оно заодно и мои чувства как бы устраивает тоже. Вот это же главное. Чувство говорит, мне же хорошо, счастье. Вот. Но счастье, оно духовное счастье, оно немножко не такое. Оно называется ручий вкус. Потому что человеком движет вкус. Им не движет само знание, он должен это почувствовать. И вкус. Вкус определяет как-то, ну, вектор тенденции моего движения. Вкус. Вот какой вкус вот есть на настоящее время, так я и двигаюсь. Я могу много там что-то знать. Ну, вкус. А чтобы вкус, надо. Вкус, он теоретически не вырабатывается. Это надо пробовать. Да? Мне сколько бы ни рассказывали, я попробовал, пристрастился. И вот надо попробовать и вот этот вот духовный тоже попробовать. Как его попробовать? И в принципе, если мое движение постоянно, то есть вкус устойчивый, это называется преданность. Очень просто. То есть вкус настолько сильный, что остальное меня, ну так, поскольку интересует. А если вкус неустойчивый, я периодически возвращаюсь к чему-то еще, то есть я предан периодически. Вот периодическая преданность – это форма предательства. Да? Ну вот если между мужчиной и женщиной я периодически предан, жене, например, а периодически не предан. Вот она говорит, все. И по отношению к материальным объектам оно еще куда-то может и как-то проехать. А по отношению к Господу нет, он страшно ревнивый, оказывается. Он говорит, или ты уж выбери, а ты уж определись. Вот. И поэтому он добивается полной преданности. И постоянный вкус, чтобы ни на что не отвлекаться, имеет только миссия. Если есть миссия у человека, вот, тогда его ничего не сбивает. Миссия это не, даже не чувство. Он даже плохо чувствует, говорит, все, плохо, обвал, все. Но миссия, вот эта мысль, это более тонкая субстанция. Это тоже чувство. Это сладкое. Хочется. Все равно буду делать вот так. Все равно буду делать так. И вот надо войти в миссию. Потому что больше никак. Пусть не сохранить. Все остальные способы ненадежны. Миссия, это, знаете, такой сетевой маркетинг. Знаете, одни могут рассказать и привлечь, а другие не могут. А кто может привлечь? Те, кто сами привлеклись, кого-то привлекает. Потому что они говорят, да, там здорово. И это можно передать. А если теоретически знаешь, не передашь. Вот. Итак, немножко вернемся назад. Вернемся к тому, что... А что же делать с этими окружающими, которые мешают не распространять миссию? Вот эти окружающие. Но есть как бы такая благая весть. Не так все плохо. Если... Я попрошу Господа лично, просто начну с Господом лично разговаривать... Самое главное это взаимоотношения с Господом, да? Вот это самое главное. Вот если я начинаю говорить с Господом, все остальное, не надо мне эти 9 принципов преданного служения. Я с ним уже начал общаться. Уже главное достигнуто. И поэтому не то, что если рассматривать с точки зрения кармы, что вот это окружающие меня вот это грузят, давят, мешают. И это правильно, в общем, карма. Но на самом деле все упирается в то, что если у меня меняется мышление, возникает понимание, почему это, возникает вот эта бьяна, а почему это, то меня по этому поводу терзать уже прекращает. Почему? Главное достигнуто мышление. Я понимаю, почему это. И чтобы быстрее понять... Ну, мы двоечники, да? Учим, все равно двойки. Нанимают репетитора, и он начинает вдалбливать конкретно человек. А у нас есть репетитор. Мы можем просто спросить у Господа, вот чего вот это вот? Может прийти понимание? Но тогда уже понимание становится на второй план. Само общение становится интересным. Понимание уходит на второй план. И смотрим, окружающие успокоились. Почему? Просто потому, что я понимаю. И теперь углубляя, вот это главное, да? Главное поговорить. А теперь главное в главном. Как поговорить? Почему? Многие говорят, не слышат. Как говорить? Ну, так же, как вот мы сегодня выяснили, говорил Адвайта Ачарья. Он кричал, он вопил, он страшно кричал. Слово должно быть силой. Вот в прошлый раз мы так косвенно зацепили, что человек имеет особый статус во Вселенной. Больший статус, чем Брахма. Но уважать все равно должен. Уважать должен любого старшего. Чуть-чуть старше уважать, чуть-чуть богаче, даже просто богаче, а я вот в деньгах буду я уважать, если нужда нет, конечно, буду уважать. Нужна мне сила, я буду уважать просто даже сильную собаку. Ну, в каком вопросе у меня это возникает? Уважать надо, но статус человека самый большой. И эту тему можно развивать по многим направлениям. И вот вначале было слово, и слово было у Бога. Да, вначале было слово у Бога, но теперь слово у человека. Потому что статус слова Бога и статус слова человека, другого такого статуса слова больше ни одного вселенной нет. Если человек сказал, то он сказал уже. И это висит в воздухе и действует. Гитлер сказал, что это такое, до сих пор висит. И там, где его жалуют, там до сих пор эти, это слово творит. Слово и есть строительный материал этой вселенной. Эта вселенная из слова сделана. И люди, они штампуют этот строительный материал, эти кирпичики. И от того, какой мы материал поставляем, мы в свою же жизнь поставляем этот материал. Не полубоги, нет. Они строят из нас. Потому что и сверху, и внизу, они, конечно, там чистые преданные, полубоги наши замечательные. Брахмы чистые преданные. Но статус у человека, если он сказал, то почему? Потому что он по образу и подобию. Вот то, что человек сказал, и они по инструкции делают. Мы говорим свободно. Самая большая свобода выбора. И поэтому наше слово и есть такое учение преисподней, что человек это прах, это пепел, это ничего. И в результате мы говорим это там что-то такое. О, Господи, вот я такой, я вообще, у меня страдает, это слюни, сопли. И когда человек это сказал, он только что отправил строительный материал. И преисподняя из этого строительного материала построит мне вот эту жизнь. Или я говорю, даже психологи знают, да, психологи так вот, позитивно так, вот так, вот так, вот так, и будет так. И знаете, что Господь делает? Чтобы Он взводит как пружину. Он проводит нас через страшный какой-то бардак, через ужасы, через горе, через драки, скандалы. Человек взводится, как пружина, вот так вот. И говорит, да что вот это, когда уже кончится, бахло. Начинает поступать качественный материал. Я хочу вот так, вот так, вот так, вот так. Это, так сказать, прелюдия. Молитва должна быть вот такой. Молитва должна быть такой. Не полусонное общение с Господом. Потому что... мы можем плясать перед алтарем, мы можем омывать лотосные стопы, божеств и все такое. Но главная молитва, потому что главное вот это воспевание молитвы, потому что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Все остальное это немножко гарнир, трансцендентный, но гарнир. Потому что нет иного пути. Надо молиться, как молиться. Вот это самое главное. Самое главное это связь. Йога. Йога это связь. И вот по этому тексту говорится, что йога выше. Что имеется в виду? Вот эта связь. Связь реальная. Как говорит, вот авторитетно, вот не авторитетно. Авторитетно то, что сильно. Вот и авторитетно. А если просто выучить и сказать, и оно все правильно, но оно не работает, какой же это авторитет? Авторитет у власти есть. У человека есть такая власть. Но Махамая делает все, чтобы эту власть отобрать. Это ее задача. Власть. Наша власть, связка с Господом. Арджуна такой сильный был, потому что все время с Кришной ходил. Только Кришна ушел, какие-то просто бродяги пришли и побили Арджуну. Он только с Кришной был сильный. И вот у нас, насколько есть связь, настолько мы сильны. И поэтому где взять силу? Я уже все рассказал. Где взять силу?
У Кришны.
У Кришны. Как взять силу? Говорить, 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 говорить. Не получилось. Вот если не получилось, что нужно сделать?
Еще раз попытаться.
Правильно. Ну то все. Надо еще раз попытаться. Не то, что так. Надо просто еще раз попытаться. Еще раз попытаться.
Да.
И однажды сказал, Кришна, что ты за дела? Сколько можно? Он говорит, проснулся. Ожил, да. Попросил силой. Поэтому Кришна медлит иногда. говорит, давай, я распыляюсь, проснулся. Когда в начале любой конфессии, любого движения, там вот такие были, как Ленин говорил, да, с броневика вот так вот, сила. Как Гитлер говорил, сила. Как святые говорили, сила. А потом все утряслось и поспилось. Ну все же уже все в порядке. А в слове сила. Уж нет, это строительное материал. Это в Шримад-Бхагаватам описывается. Эфир, слово. А потом уже все остальное, это другие все элементы потом пошли. Начало слова. При этом мало подумать и держать вот это все время. Держать. Говорит. Надо это проговорить. И это везде, если мы посмотрим, везде это описано. Во всех. Слух обязательно. Если слух, это не все. Слово. Не говорится, что мысль, говорится слово. Почему молитвы слух? Есть некоторые молитвы про себя, там, гаятри, мантры. Но это особый разговор. Надо говорить слух. Это простое. Теперь такая вещь. Да, в конце концов будет миссия, будет вкус. И предупреждаю, что не торопитесь с миссией. Не торопитесь, вот полностью предались и все. Почему? Потому что есть дайва, судьба. Это то, что мне материальный какой-то лабиринт надо пройти. И там уже определено, что будет такой поворот, так, так, так. Как-то уже это будет. И этого не изменить. Есть, но можно изменить, буду я счастлив, идя по этому лабиринту, или буду я несчастлив. В чем разница? Тот же самый путь, но в чем разница? Разница в том, что материальный путь определен полностью. Полностью до копеечки. Духовный путь вообще не определен никак. Если человек не занимается духовной практикой, он чувствует себя абсолютно свободным. Он не чувствует этот лабиринт. Он думает, что решает все. За него решает чувство. Сначала чувства решили, а потом ум, как адвокат, раз это и узаконил. То есть, я так и хотел. Как бы пустил стрелу, куда-то попал, подбежал, нарисовал там мишень. Смотрите, прямо в десятку. Я так и хотел. И потом я всем доказываю, что это хотел. И сам себя убеждаю, что в этом хотел. Вот. То есть чувствую себя абсолютно свободно. Но только человек начинает заниматься духовной практикой, вот тогда он начинает ощущать вот эти стены. Эти стены не что иное, как мои привязанности. Выбор чем ограничен. Что такое, если человек говорит, а у меня не было другого выхода. Когда там какого-то полицая спрашивает, что ж ты предал, а у меня не было другого выхода, вот детей сейчас могли расстрелять. Это означает, что когда не было другого выхода, я себе оставляю одну модель поведения, а все остальные перекрыли мои привязанности. Через это я не могу переступить, через это я не могу, нет, не могу, не могу. Не было другого выхода, это значит, реально только у меня один шанс какой-то. Вот эти стены, по которым по коридору мы идем, это мои привязанности. Значит ли это, если я избавляюсь от всех привязанностей, как вот тут сказано о йогах, эти стены рухнут? Нет. Эти стены останутся. Но они не будут никак привязаны. Я это буду делать, и это мне будет. Я также не буду там предавать, или я сделаю то же самое действие, но это мне пойдет тогда в зачет. То же самое я сделаю, но это пойдет в зачет. Я даже буду тем же самым полицейским. Или там, полицаем, предателем. Но это мне пойдет в зачет. И не только среди там Господь это скажет, а окружающие скажут, да, он вообще молодец. То есть есть полицаи, которые там можно на партизан работать. Каким это образом? Это вот Мы думаем, что изменится событие. Нет, событие не изменится, но совершенно другая оценка окружающих и меня, и Господа будет. Это как Арджуне Кришна говорит, иди сражайся, потому что вот я тебе говорю, ради меня иди сражайся. Если нет, твои привязанности, твоя природа заставит тебя сделать то же самое, но это будет грехом. Тогда он просто с ненавистью, потому что там, ну, будет с болью в сердце убивать там этих своих, с гневом убивать других будет. А то, что Кришна сказал, он просто будет четко выполнять свой долг. То же самое, но разница огромная. То есть коридор останется, но я по-другому на него буду смотреть. И не только я, и все другие будут смотреть. Это, и именно это будет приносить счастье. И это, именно это становится мой долг. Только смотрите, получается, что долг мы не мытьем, так катанием все равно выполняем. И то, что когда у нас положено какие-то там веточки обрубить, надо смириться с мыслью, будет обрубаться. Вот это. Почему? Вот дерево, не приносящее плода, секатором почикали. А если даже приносят, все равно почикали, чтобы больше еще приносило плода. Будет то же самое. Так что не стоит даже переживать по этому поводу. И что для этого надо? Для этого понимания надо. То есть нам нужно понимание, есть понимание, все будет уже хорошо.
Действие надо, чтобы задействовать коридор целесообразного служения.
Наше служение – это наше умонастроение. Настроение. Чтоб йог – это который тут везде Кришну видит. И мы на это можем быть обречены. Вот по этому блоку я хотел бы услышать какие-то вопросы. Главное, да.
Еще. А миссия, она входит как бы в этот коридор, она должна входить. То есть если миссия положена, то она будет. А если не положена, то ее не будет. Я так понимаю.
Миссия положена всем. Всем. И мы либо в холостую это проходим, либо проходим, выполняя миссию. Тот же самый путь проходим. Либо нас гонят туда, либо мы вынуждены. У нас просто нет другого выхода. Либо вот представьте, я в каких-то катакомбах нахожусь, и двери такие, как раньше вот немцы делали, вот в Кёнигсберге, например, там клепанные двери такие, хорошо делали. Во время войны там сейчас катакомбы есть. И не скрипят до сих пор, немцы хорошо делали. И вот каждую дверь дергаешь, она закрыта, закрыта, закрыта. О, вот это вот открыто. Или я, или влюбленный человек. Когда влюбленный человек, он точно знает, что надо делать. Он просто смотрит, и эти двери его не влекут. Он говорит, вот та вот открыта, я хочу туда, раз, она точно открыта. Такая разница. То есть переживаний нет. Ну, влюбленный человек и человек, который в панике, за ним гонится, надо куда-то скрыться. Вот примерно такая вот разница. Но путь тот же самый. Один кажется, что он там супер несчастный, другой вообще за что такое мне счастье. Такая разница. Путь тот же самый, двери те же самые. Ну, как бы те я даже не помню. В принципе, у влюбленного человека выбора-то нету. Он любит это и все. Значит, есть люди простые, есть люди не очень простые, немножко ученые. И у простого человека духовная жизнь очень проста. Он делает две вещи. Первое, не делает глупостей. И второе, может ждать. Вот и все. То есть, например, что-то я хочу, оно неизбежно будет. Оно неизбежно будет. Если я не... Ну, у нас такое, знаете, не пьешь. Вот хочется, я уже решил, я уже почитал все священные писания, я уже знаю, что должно быть на финише. И почему не завтра с утра это должно состояться? Я же целую неделю уже занимаюсь духовной практикой. Почему не должно случиться завтра с утра? Я начинаю делать глупость преждевременно. Оно случится. Я уже могу счастливо идти по этим коридорам, никто меня бить не будет. И если я вот так вот не буду делать глупости и буду ждать, то следующим поворотом мне скажут, вот оно. Если я не буду ждать и делать глупости, за следующим поворотом оно мне предъявится, я его не узнаю. Я могу пройти мимо, не узнаю. Потому что я буду все время зализывать раны, которые вот где-то царапался, пока ходил. Как только встаешь на духовный путь, сразу начинается анестезия, облегчение сознания. И, это делаем. Потом еще есть такой нюанс. Ну, можно сказать, ну как же так? Я уже с Кришной переговорил, договорился, что я встал на духовный путь. Ну, взял бы да убрал уже, да, что, я уже готов. Но у меня есть некоторые привязанности. Если я раньше времени стою на духовный путь, а вот эти вот повороты еще не прошел, они вылезут когда-нибудь. Вылезут. И вот я уже вот такой, и мы знаем, что можно упасть в любой высоте. Раз человек выбрался, вот он уже браман такой, вот уже потом бах, что-то случилось, на мозоль наступили, веточку обрезали очередную. Вот, и все, сорвался. И тогда говорит, а это просто тот поворот, который он не прошел, то есть раннее отречение. Он взял и так, говорит, все, это уже не мое, я весь из себя духовный. Раньше времени. Мы думаем, что если я сейчас все вот это не выброшу на помойку, и материально умную помойку не выброшу, то я опоздаю. Нет. Вот чем и хорош духовный путь, вот это йога. Это все никуда не денется, это не страшно, это не препятствие. Это не препятствие. Главное, не забыть главное. Что не забыть главное? Говорить с Господом надо. Говорить. А в главном главное, как говорить. Не пустые слова должны быть. Не такие, не имперсональные. А вот сконцентрированные. А? Говорите с ним хоть о погоде.
Крикнуть через что-то такое, что мы потом других
идут. Еще на бис повторяем. Мы читали вот только что. Что важен уровень сознания. Уровень сознания чем определяется? Чистотой диалога. Чистотой. Не то, что я говорю, а думаю, там газ выключил, или нет. А вот когда я говорю с ним, я уже ничего ни другого не... И мобильник у меня тоже выключенный.
Не в этом.
А в чем?
Ну, например, человек очень настроен из Бога. И говорит, но говорит, что-то такое, что принесет другому другому.
Замечательно. Это высокий уровень сознания. Если он чисто говорит.
Ну, может, это замечательно.
Он вот говорит, как меня они все достали. Господи, что ж там? Главное, что вот это говорит. И Господь тогда скажет, о, вот к нему прошел текст, он мне что-то в голову вложит инструкцию.
И вот этот человек скажет, что вот там эти кирпичики посыпятся на голову.
Из самых великих демонов. Суть вот в чем. Что проклятие Господа и благословение Господа имеет один и тот же результат. Имеется только уровень сознания. И проклятие садху, и благословение садху имеет один и тот же результат. Джай-виджай, чистые и преданные, из них самые хорошие демоны получились, такие колерованные. Вот на эту должность нужно было таких. Потому что они как говорили, так говорили, всю Вселенную завоевывали периодически. Они преданные Господу. Да, ну надо же разбудить как-то. Уж никак не просыпается. Надо кирпич уронить ему на голову. А так водой брызгаешь, вообще не реагирует. Мы без такого внимания оставленные засыпаем. Мы забываем простую вещь, что это пока мы находимся в этой вселенной, мы находимся немножко в тамосе, в забвении. Более того, мы сами хотим этого. Почему люди водку-то пьют? Ну, забыться, заснуть, забыть свои обязанности. И это как действительно как отдых воспринимается человеком. И самое главное, вот поразительно, сколько храмов, сколько святых и миллионы неверующих. Миллионы людей не верят в Бога. Дело в том, что они имеют полное право не верить в Бога. Они имеют на это право. Если взять и, например, и поэтому логикой нельзя доказать, что Бог есть. Он так делает, что нельзя доказать. Потому что если докажешь, а куда деваться буддистам? Это же геноцид. Это же концлагерь какой-то, а не нематериальный мир. Даже, потому что тогда нет свободы выбора. Вот хочу верю, хочу не верю в Бога. Вот это свобода выбора. Миллионы людей могут жить как свиньи, имеют полное на это право. Вот полное право. И поэтому они не, и поэтому нет четких доказательств, вот таких вот, абсолютно четких, что, ну, что реинкарнация есть. Не просто скептически. Доказать нельзя. Доказать нельзя. Есть институт Тановуди, есть там свидетельства. В народе такие слухи есть, что да, вот я помню. И, а вот полностью вот доказать, что так вот железобетонно, невозможно. Почему? Потому что люди имеют право жить вот как свиньи. Это значит, вот тогда надо нет реинкарнации. Потому что свобода выбора это есть жизнь. И, а мы говорим, ну как же, вот-вот-вот, начинаем доказывать. Не, не хочет, не надо. И апеллировать просто к знаниям и переубеждать, и не получится. Просто не получится. Убеждать надо вкусом. Просто закинул такую удочку, вот тут вкуснее пахнет, тут лучше, тут меньше кирпичей сыпется. Вот хочешь так, хочешь. Можно дать информацию, что вот можно так, но... Знание не должно быть, знание сила, оно не должно быть, ну, просто перетягивать, тогда это будет как насилие. А вот знание с приправой, что, ну, просто знание этого вектора, вот туда можно прийти, но не надо тянуть человека. И там что-то вкусное такое, чтобы пахло сюда, запах шел. И там, кафе там, и человек изголодался, вот тогда вот так можно. Кирпич поможет им принять правильное решение. Верить. Есть непрерывное, а есть прерывистое. Вот почему дают обеты на четыре принципа, которые немножко ограничивают четыре принципа материальной жизни. Секс, сон, еда и оборона. Потому что это, ну, техническое обеспечение машины. Там сна нету. Мы тут можем наслаждаться сном, да? Можем наслаждаться. На самом деле мы наслаждаемся, все это уход от ответственности сном. А это не является наслаждением. Оно уводит нас от истинного наслаждения, забвения, говорится. Вот когда человек умирает, его чувства связаны с объектами чувств. И вот эти рвутся. А чувства еще помнят. Но как только появляется новое восприятие, вот ребенок родился, раз, за это память стирается. Говорится, ребенок еще что-то помнит. А потом стирается. Вот. И поэтому мы говорим смерть. как грустно, смерть, меня нет. Вот. На самом деле, вот это, этот миф мы, не помню, на ведическом клубе говорили, где мы говорили, что это самая большая фобия. Фобия – это обман. Фобия, но обман, там, клаустрофобия, да. Человек боится замкнутых пространств, например, а в этом-то что там страшного, ничего в этом страшного нет. Также смерти боится, фобия. Нет в этом ничего. Надо понимать, что ну, нету смерти, есть продолжение. Вот как вот мы читали про этого, про вот, о Господе Шиве читали, да? Голову отрубили, раз, все возвращается. Вот я был ребенком, и я любил, вот у меня была какая-то привычка спать на этом боку или что-то, я уже большое тело вообще не узнать. Я все равно люблю на этом боку. Сознание то же самое. Сколько у меня реинкарнаций, там, если каждую ночь считать за реинкарнацией прошло, сколько раз это прерывалось мое дневное сознательное бодрствование, сколько раз. Привычки-то остаются все эти. Вот. И тут важно, что. И если я думаю, одни люди, они живут только днем, другие живут практически только ночью, во тьме. Они вот из жизни в жизнь, вот это один раз живем. И только я только подумал, один раз живем, я сразу становлюсь ну, невыносимым, безнравственным и так далее человеком. Плохим очень человеком становлюсь. Как только я думаю, что я вечный, сразу все хорошо. Я рассказывал фантастический рассказ, когда одному дали попить воды, сказали, что теперь ты вечный, он изменился. Потому что, ну, как бы стыдно уже быть. Страх только исчезает, и все. И самый главный момент, когда вот этот самый главный поворот, когда человек должен оставлять тело, что только не творится с людьми. Один человек, будучи во Вриндаване, начал тонуть в Ямуне, священная река. Ну, что-то начал тонуть. Его преданные вытащили, откачали. У него уже была эта клиническая смерть. Откачали и думали, что же он переживал, будучи на священной земле, наглотавшись священной воды. Это, наверное, уход такой. И вы знаете, что он сказал? Какие мысли последние? Последние мысли были Галина Бланка, Буль-Буль. Ужас какой. Он вот так вот смотрел. Я тонул, я много раз тоже тонул. Смотришь пузырьки и как-то все равно вот так вот. Не барахтаешься, ничего. Вот так вот что-то какое-то паралич наступает. И вот он смотрел, и были мысли Галина Бланка, Буль-Буль. Такое может выкинуть. Так это хорошо еще. А я знал людей, которые последние... То есть человек, которого давили, он по рации говорил последние слова. Это было просто матершина. Он говорит, ну все, уже все. Он там зацепился курткой, он сидел на автосцепке. И говорит, тормози. Ну, которые это... А тот говорит, да я уже стою. То есть там само расцеп произошел. И вагон вот такой вот неумолимый, он между двумя автосцепками попадал. Вот и последний раз слова было вообще просто мат. Почему? Потому что мы, веды нас подводят к тому, что не надо ничего бояться, тогда мы будем. А когда вот этот вот страх, страх смерти неумолимый, если он надо мной властвует, то все мои знания ничего не помогают. Надо понимать, что это фобия, одна из фобий. Да, главная фобия. Почему? Потому что у меня приоритет и все мои мысли крутятся вокруг временного. А что такое временное? Покушать. Потому что здесь машину надо заправлять всегда. Всегда. В духовном мире не надо заправлять. Там не на машине, там нет. Там просто вот ходишь туда-сюда, всегда сытый. Спать здесь надо, вокруг сна. Ой, так когда же, я тоже думаю, когда я-то сплюсь, там все. Вот. Секс. Здесь надо менять тела. Надо штамповать новые марки, модели машин. А там не надо. Там сразу готовы. Вот. Ну, думаю, а как же без секса там? Наверное, это... Там гораздо больше удовольствия. Это просто техосмотр. Это мазут, это... Шампунь какая-то для вот этого. Это не так вкусно, как мы думаем. Вот. И если все наши вокруг четырех вот этих принципов, секс, сон, оборона, еда, это значит, они связаны со смертью, все эти вещи. А теперь скажите, а что связано четыре штуки такие с жизнью? Не-не, есть конкретное. Правдивость. Милосердие. Чистота, аскетизм. О, четыре. Чистота, аскетизм. И когда обеты дают люди, они, это то, что помогает вот эти вот культивировать. Вот это связано с жизнью. И более того, в христианской Библии написано в Нагорной проповеди, эти четыре вещи связаны с блаженством. С блаженством. Заповеди блаженства так и написано. Правдивость. Блаженные, алчущие, ищущие правды. Ибо они насытятся. Ну и так далее. Так, и вот.
Ну, а все вот я. Вот если я вижу, что это причина молитвы, значит, я что, Бога не вижу.
Почему? Мы уже святые, мы уже верим периодически. Но периодически.
В этот момент я не верю.
Периодически не верю.
Если я вижу, что улетит, он меня попадает, значит, я не верю.
Кирпич тогда срывается, когда я нарушаю какие-то принципы, когда грех. Грех это то, что она Бога от меня закрывает. Только закрывает Бога. Вот. Если бы то бы я видел это, ангел бы взлетел. Прабхупада как-то сказал, если на меня будет падать ядерная бомба, я буду смотреть и говорить, это Кришна. Я буду радоваться. Вот так вот. Если это вызывает страх, значит, сознание затемненное. Я хочу сказать, что вот эта хьяна-йога, здесь написана такая интересная вещь, которую мы стараемся выполнять, но не получается. Оно говорится, что должен делать йог. И Прабхупада тут пишет, вот, например, Арджуна, это текст 16 этой же главы. Арджуна, человек никогда не станет йогом. Представляете, никогда не станет йогом. И грустные слова. Если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит слишком недостаточно. И убийственный комментарий еще. Это называется садана бхакти. Знаете, что я хочу сказать? У меня садана, я сейчас страшную вещь скажу, скажу. Когда я не был в сознании Кришны, у меня была садана лучше, чем сейчас. Даже не так. Когда я стал заниматься вот этой миссией Господа Шри Чайтаньи, садана вообще у меня вся поломалась. Значит, я не йог, и написано, никогда им не стану больше. Видите? Тяжелые времена, все разрегулировано, все. Не отрегулировано, а разрегулировано, все. Вот. И я вам даже еще скажу страшную вещь. Если мы сейчас жестко начнем соблюдать садхану, мы поскандалим со всеми окружающими. Им это не понравится. Потому что мы перестанем учитывать место, время, обстоятельства. Они скажут, что это вот это. Потому что есть какая-то у любви садана. Есть садана бхакти, есть рагануга бхакти. Рагануга это вот это когда человек уже любит и действует. Это высокий уровень. И люди некоторые говорят, ну, книжники, фарисеи говорят, что рагануга бхакти, это сначала садана бхакти, сначала ты станешь годен к строевой, отшлифованной, а потом рагануга. Нет. Нет. Ну, никогда. Ну, уже в кали-югу уже никто не станет строевой. В кали-югу уже опасно быть роботом. Не получится. И поэтому ничего страшного. То есть, еще раз, этот текст подтверждает, что Арджуна не зря говорит, это немыслимо, это невозможно, это недостижимо. Он Кришне говорит, это не Арджуна говорит, нет. Не мы говорим нет. Не я говорю, не получится. Арджуна говорит, не получится у меня это. И Прабхупада традиционно тут в конце успокаивает. Говорит, все нормально. Все нормально. Не волнуйтесь. Я с вами. Просто не упустите главного. Главное, бриллиант, который нам вот это дали, нам дали возможность общаться с Кришной. Дали возможность общаться. И это все, да, оно подтянется. Но главное, вы начните общаться. Начните общаться. И если вам плохо, это хорошо. Это взводится пружина для общения. Вот. Слышали такое, что... И это надо использовать. Но какой-то негодяй может сказать, что ну все, видишь, ничего не получается. Вот. Я взведен, но уже как в другую сторону. Кришна любит нас, Прабхупада нас любит, Духовный Учителя нас любит, все. Вот это главное. Мы йоги, понимаете? Йоги. И мы находимся в атмосфере йоги. Надо это просто использовать. Уже все есть, вот, все есть. Только не дать себя обмануть. Все спокойно делать. Все делать искренне. Искренне. Потому что правдивость, знаете, последняя нога религии в Кали, правдивость. Любая правдивость, ну, чтобы вот искренне, ну, так же вот. Правди, правда, это вот то, что, это не обязательно я истину сейчас на всех вот вываливаю какую-то, это я говорю то, что я думаю. Это единство моих мыслей, чувств и даже тела, когда говоришь. Ну, вот так же вот, да, знаете, убедительно когда говорю. И мы наблюдаем, что обыкновенная торговка на базаре очень убедительно говорит, рекламируя свой товар. А бывает в храме так, как вот вяло. Вот так же, как на базаре, убедительно, естественно, просто. Очень просто. Это главное. Хоть, ну, честно, потому что, ну, Кришна еще обманывает, бесполезно. Все здорово вообще. Да? Вот самое главное. Что самое главное? Сказать. Говорить. Слово главное. Наше слово. Наше слово. Слово, изошедшее из человека, никто не может конкуренцию составить. Ни животное, ни полубог, ничего. Это наше слово это творит. Как творит? Оно творит осознание, меняется. Психологическая обстановка. Есть еще сомнения, вопросы. Мне больно, я говорю, мне больно. Это истина. Ну все. Адвайта Ачарья ругался на Гададхара. Ругался. По поводу Джагая Мадхая. Он говорил, ты вообще сам наркоман, пропойся. И зовешь их в нашу компанию. Ругался. Он говорит, ты алкоголик на него. Представляете? Ну он так вот.
Ну а как же тебя отношения?
Они были отношения. У них были прекрасные
ну,
отношения.
Я, ну, понятно, они да. А вот я обычная.
У меня обычные тетки.
Я вот, чтобы не испортить отношения к вам, я говорю, да, я выбрала, да, выбрала, а мне все гибнет, разрывают меня на части. И вот разрывают, я не знаю, как я не выбрала. Я вот уже прошел, допустим, месяц, и я до сих пор выбралась, и во мне все внутри рвется. Но понимаю, что если я вот скажу то, что я думаю, то, ну, тоже жутко будет. Ну, что
делать? Делать надо не искать мира вовне, надо искать его внутри. А вот смотрите, в настоящее время в мире происходит... Вот в эту секунду сейчас происходит не менее статистически 140 боевых действий со стрельбой. И фронт всегда двигается. Надо понимать, что мы всегда находимся на этой войне. И мира на этой планете никогда и не было. Вот сейчас 140 боевых действий. Конкретно там просто стреляют. В мире всегда так происходит.
Для нас кажется,
прекращение войны — это победить вот этого негодяя, но потом эта пружина зарядится и будет какая-то вендетта, ответный удар. Война должна заканчиваться миром. Миром. И мир у нас уже есть, нам дали этот мир, но мы его не там ищем. Так мало. Всего на двух.
Очень сильно.
Всего на двух человек.
Я уже просила прощения. И так, и сяк. И падала на колени, и просила, и все. И вот уже прошло много времени. И это меня разрывает, я ничего не могу с этим
делать. Два человека — это практически святость.
Да, святость. Они-то святые, понятно. Это я понимаю. Но у меня что делать? Меня или разорвет, или я скажу, или я не знаю, что делать. А скажу тоже плохо, потому что аппарат. Я понимаю, что это из-за того, что я никогда не смотрю на вещи, из-за того, что я еврейская. Я это, ну вот я такая, я сегодня такая. И что мне делать?
Большая обида возникает, как правило, после того, как этот человек меня остриг.
Я это понимаю. Я понимаю, что нельзя.
Простить невозможно. Надо понимание, это надо понять, что с меня остригли. Как это мне мешало двигаться?
Ну, этого не понимаю, мне казалось, что не мешает.
Вот это. А если этого не пойму, я не могу простить человека. Понять — это значит понять весь механизм, для чего это. Какое благо принес мне этот человек? Главное. А так он благо не принес, как же я могу простить?
Ну, месяц копались, мне кажется, что благо, и понимаю, что это поэтому страшно.
Ну просто статистические обиды по другому вопросу не возникает. Если надо понять, в чем была она. Ну, надо поговорить с Господом. Лишний повод поговорить. Надо поговорить еще раз. Да, вот это вот.
Да.
Он может не говорить.
Настолько.
Он, знаете, бывает такой вредный, что может не говорить долго, пока не вывезет из себя. Когда на человека у Господа большие планы, он его долго это не подает о себе знать. Если человека нет, он, Господь, каждые 5 минут, ну ты как, нормально, давайте. Если большие планы, он его просто оставляет. Вот так вот оставляет.